Друзья, мы продолжаем изучать Слово Божье. Это ключевая часть собрания, когда народ Божий собирается вместе. Я хочу, чтобы мы никогда не теряли из нашего взора и сознания понимание того, почему Слово Божье невероятно ценное. Хочу, чтобы мы понимали, в каком контексте находимся мы с вами. Не в историческом контексте, не в политико-экономическом контексте. В контексте истории человечества. В Эдемском саду наши первые папа и мама ввели в трагедию все человечество. Это факт. Даже сам Бог, когда увидел вот это отступничество и стал общаться с людьми, и задал ей вопрос: Еве, Ева, что ты сделала? Ты себе не представляешь, что ты сделала. С этого момента весь мир уйдет просто в катастрофическое направление. Они не знали, что такое грех до этого момента. Они не знали, что такое болезнь. Они не знали, что такое ненависть. Они не знали, что такое смерть. Они не знали, что такое война. Они не знали, что такое стихии, землетрясения, пожары, наводнения. Они не знали, как их потомки наполнят весь этот мир и начнут восставать против Творца благородного и милостивого. Они этого не знали. Бог знал. Поэтому он спросил вопрос, в котором и был ответ. Ева, что ты сделала? Ты сделала катастрофу. Мы сейчас с вами находимся в том этапе, когда Бог, избирая Израиль и церковь, он просто спасает человечество от этой катастрофы. Своеобразный ковчег Бог строит, как в первом варианте мира своего, когда Бог спасал от наводнения. Но мы знаем, что те люди, которые оказались в ковчеге, не все были спасены духовно, они были спасены физически. Но в церковь, когда Бог создал и наполняет людей, и наполняет возрожденных людей, он спасает их духовно. Поэтому, друзья, наша жизнь – это вечная жизнь. Наша реальная жизнь не здесь, а там. И мы должны об этом думать, друг другу проповедовать, говорить, уповать, ожидать и понимать, что этот мир когда-то закончится. Но пока мы здесь, живем, всегда должен оставаться открытым вопрос. Где буду я? Люди сами себе могут придумать пути спасения. На любых похоронах люди могут говорить друг другу очень хорошие слова. На любых торжествах, юбилеях люди могут говорить друг другу красивейшие комплименты. Но от этого вечность не зависит. Самое главное, знаете что? Что скажет Христос в день встречи там, за порогом этой реальности? Это самое главное. Вот почему, изучая Писание, нам нужно видеть Божий проект, который Он осуществляет в созидании церкви. И Бог не допускает ни единой помарки, ни единой шероховатости, чтобы какой-то дефект или камешек в его строении был ложным или кривым. Во всем этом заинтересован сатана, чтобы сбить с толку людей, чтобы насеять и наплодить тысячи мировых религий, даже красивых и благородных, в которых в центре может быть нравственность, какая-то мораль, какие-то правила и принципы. Но там, где не будет Христа, там, где не будет заместительной, искупительной жертвы, все эти чудо, лодки, ковчеги, что угодно, они обречены на потопление, они не устоят. В судный день они не выдержат Божьего гнева, Божьего праведного суда, определения. Потому что только то, что Бог придумал для людей, изобрел и решил, вот Он начал, созидает и Он осуществит. И это церковь. Мы с вами в церкви, мы с вами читаем Божью инструкцию, ту, которую Он оставил для церкви, чтобы она могла ориентир держать очень точно в соответствии с этими истинами, чтобы никто из нас не ошибся. Я достаточно часто повторяю, друзья, есть в жизни немало ошибок. Некоторые люди, вступая в брак, проживя там 5-10 лет, говорят, это была фатальная ошибка. Я перепутал влюбленность с любовью. Я вообще, вот, где мои глаза были? Или там она говорит, говорила мне мама, вот, будь внимательной, а я вот что-то там повелась на эмоции какие-то. Всякое бывает в жизни. Люди примиряются, живут как-то, дети их объединяют. Либо там ошибки какие-то в плане выбора работы, места жительства, чего бы то ни было. Все это каким-то образом можно подкорректировать, либо исправить, кроме одной вещи – вечность. Вечность. Кто-то подсчитал, есть счетоводы, любители всякой статистики, и в этом смысле тоже. Кто-то подсчитал, что от Адама с Евой до наших дней в вечности уже порядка 80 миллиардов человек. Представьте себе эту цифру. Мы на нашем этом шарике, мы просто небольшая группа. Мы в меньшинстве. Вот эти все люди, о которых я сказал в этой цифре, они уже там. И каждый из них четко знает, что их ждет. Они дожидаются финала того, когда закончится вот здесь земная история. И тогда начнется суд у Великого Белого Престола. Друзья, если этот вопрос не будет решен в нашей жизни, все остальные вопросы, которые здесь удастся порешать, не имеют никакой ценности, никакого смысла. В мгновение ока все это забудется. Испарится, словно утренний какой-то туман. Ничего человек не удержит и не унесет с собой, кроме тех дел, которые он здесь делал. Это вступление к тому тексту, к тем мыслям, которые мы с вами изучаем. С этой точки зрения апостол Павел понимал, наставляя Тимофея, что «Сын мой, друг мой, брат мой во Христе, ты должен знать, чем заниматься в церкви. Не допусти, чтобы кто-либо взял руль управления церковью из людей, которые недостойны ему управлять, чтобы не увели церковь куда-то под откос». Потому что это будет трагедия. Кто с вами уже на этом марафоне изучения посланий Павла, и в данном случае в этом тексте мы можем вспоминать отчетливо, что Павел в его уже возрасте, находясь, он понимал, что скоро его жизнь закончится. И он очень сильно переживал, чтобы его ученики оставались верными учениками, чтобы церковь, которую наставляют, она наставлялась исключительно из Слова Божия, потому что на кону или цена всего этого – это души человеческие. И повторюсь, сатана будет делать все то зло для того, чтобы исказить, чтобы усыпить, либо запугать людей, но не дать им быть спасенными. Вы знаете, лично сатане от этого пользы никакой не будет. Он не будет чувствовать большую радость от того, что в его месте мучения будут находиться люди и также страдать. Ему не будет торжества. Его главная цель – максимально вредить Богу. И он это делает. С самого первого дня, с Эдемского сада, повторюсь, с образования Израиля, с образования церкви или с пришествия Мессии, везде и всюду он ходит по пятам. Христос ушел, оставил церкви поручение, сатана не уходит вокруг церкви, проникает вовнутрь церкви, пытается ее разрушить. Если не получается изнутри, он разрушает ее снаружи разными законами, ненавистью, ложными религиями или философиями. Если церковь сильна здесь, он снова пытается войти в церковь и разрушить ее. Вот это мы с вами видим в послании Павла, чтобы мы четко понимали, почему мы изучаем, может быть, даже скрупулезнее, чем нужно было бы, просто беглый взгляд какой-то делать на тексты. Мы изучаем его слово, которое дает нам верный ориентир церкви. Но это не обобщенное, это не является каким-то усредненным уроком. Да, вот мы снова с вами проходим какую-то тему, и на этом все. Друзья, думайте о своей душе. Думайте о своей душе. Если вы в церкви, то вы в церкви, будучи возрожденными, Бог присоединил вас. Или по каким-то либо другим причинам вы здесь. Или наоборот, Может быть, вы думаете уйти из церкви? Может быть, вы понимаете, что, а что для вас церковь дает, или вы уже столько лет посещаете, и ничего интересного. А наоборот, можете замечать людей, которые вроде бы христиане, вроде бы давно в церкви, а живут не так, как должны были бы жить. Масса может быть причин. Но всегда, понимаете, за ваши души, за наши души идет невероятнейшая борьба. Мы просто этого не видим. И те мысли, которые приходят, и те люди, которые подходят, либо те, которые содействуют нашему спасению, либо те, которые хотят увести. Вот эти тексты, которые мы с вами изучаем. Первое послание Тимофею, 4 глава. Приглашаю вас открыть Слово Божие. Мы прочитаем с вами предыдущий текст, это будет уместно, и мы остановимся на тех текстах, которые сегодня будем с вами рассматривать. Первое послание Тимофею, 4 глава. Давайте, друзья, прочитаем с 1 стиха по 8 включительно. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодно же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». В прошлый раз, друзья, мы говорили с вами об опасности вероотступничества. И апостол Павел достаточно конкретно предупреждает, будучи осведомлен Духом Святым, что это придет. Это плохо, но это будет. Будь внимательным, будь сильным и держи глаза открыты на все происходящее. И вот посмотрите, сколько бы не предупреждали, сколько бы не было сложных таких ситуаций, либо мирных каких-то дней в церкви, время от времени все это появляется, все это имеет актуальность, как в те времена, так и в наши времена, и в наши дни. Вот интересно заметить мысль. В этом тексте с 6 стиха, да, когда апостол Павел Тимофею говорит, внушая это братьям, я усматриваю, что здесь должна быть правильная реакция на вероотступничество. Это тема нашей сегодняшней проповеди или отрывка, которую мы с вами будем рассматривать. Я допускаю, что здесь есть очень такая взаимосвязь, которую мы, ну, иногда упускаем между Павлом и Тимофеем. Павел знал, что Тимофей сам по себе не обладал такими характеристиками и качествами личности, как Павел. Павел был броневик, да? Ехал там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится. Он просто на своем пути достигал или преодолевал абсолютно все те препятствия, которые нужны были. Тимофей же, в отличие от Павла, он был более, скажем, утонченной души человек. Возможно, намеки, что бабушка и мама воспитывали, возможно, папа грек чем-то там занимался другими делами, не вникая в воспитание сына. Возможно, женское влияние каким-то образом в большей степени сформировало его характер личности. И вот Павел понимал, и мы в других текстах будем видеть, и уже кое-что видели, что он говорит, да никто не пренебрегает юностью твоей. Будь твердым, мужественным, сильным. Это все говорит о том, что у Тимофея были недостатки вот такой стойкости. И здесь Павел его просит быть служителем церкви. Разумеется, что он, будучи там отроком, молодым, может быть, 30, 35, может быть, 40 лет ему было, не знаю точно. Вот. Но были люди постарше, были люди более зрелые, с опытом, у которых были семьи, были адекватные люди, у которых было, может быть, там и образование. И вот если были какие-то трудности, где нужно было корректировать, Тимофей мог робеть. И это естественно. Вы знаете, почему? Вот ересь и лжеучения в церкви приживаются. Одна из распространенных таких реакций. Люди игнорируют или не обращают на это внимания с одним тезисом. Мы за мир. Мы за мир. Никаких конфликтов в церкви не должно быть. И в церкви ставят вот эту вот планку мира, любви, взаимного уважения, прощения, плюрализма мнений, толерантности и всего того, что сегодня есть, как во главу угла, как наивысший стандарт. В прошлый раз я говорил, что люди боятся доктрин, потому что они говорят, доктрины что делают? Они просто разделяют людей. Оно нам надо. Поэтому весь мир узнает, что вы мои ученики, если что, будете иметь любовь между собой. Поэтому, чтобы достигнуть любви, на пути к любви, есть вот эта вот толерантность. Хочешь верить так? Ну, веру. Смотришь вот этих проповедников процветания, благополучия, исцеления, ну, разве это плохо? Что Бог против того, чтобы ты был богатым, красивым, умным, здоровым и счастливым? Давай, какая разница? Он же что-то из Библии говорит. Он же не какой-нибудь там буддист с восточными какими-то там выкрутасами. Наши братья и сестры. Я вам говорил некоторым, я уже не помню, может быть, и в проповеди даже говорил, что общаясь с одним таким, ну, почтенным в возрасте человеком, да, достаточно вот посвященным в служении годам, возможно, не одну церковь он основывал, вот, и когда он сказал, что за моей кафедрой могут проповедовать все деноминации, и когда он увидел, что у меня глаза увеличились, и вот эта часть нижней челюсти приоткрылась, он говорит, а в чем проблема? Скажет ли рука ноге, ты мне не нужна? Мы все одно во Христе. Хотелось заплакать от таких милых слов, библейских. Вот где подвох. Вот где подвох. Когда ты даешь православным проповедовать, а он православным дает проповедовать, то у людей будет искушение поклоняться мощам, искать всего, чего они ищут, мистики какой-то. В домах иконы вешают. Я не думаю, что он проповедовал об иконах, но смотрите, открывается дверь, потом другая крайность, процветание и благосостояние. И вот у людей от одной крайности до другой вот такой диапазон. Выбирай, что хочешь. Мы за мир. Мы за любовь. Мы за братство между церквями. Мы за единство. Но то, как это люди делают, это серьезная проблема. И вот когда люди приходят из улицы в церковь, они вообще не понимают, что от них хотят. Потому что сначала смотрят, что кто-то в рясе стоит, а потом весь в татуировках, в цепях, в шортах, с прической такой вот, и тоже что-то из Библии говорит. И что это? Это церковь? Но мы за мир и единство. Главное это, потому что доктрины разделяют. Я представляю, если Павел оказался бы в такой церкви. Я иногда говорю, что Павла бы воскресить на 2-3 года, чтобы он просто посетил церкви, которые пришли в языческий мир. И на каждом собрании он бы посидел и послушал, о чем говорят, кто говорит, как говорят. Наверное, сказал бы, Господи, дай мне снова умереть, не могу выдержать это. Потому что, читая его послание, мы видим, насколько он ревностно относился к тому, чтобы церковь его была, Христова, свята, чистая, непорочна. Поэтому во всех деталях, во всех научениях, во всем том, что Павел достигал, он хотел, чтобы церковь была спасенной. ради чего Христос ее задумал. Я прочитаю один текст. Это второе, наверное, поколение верующих. Книга Откровения. Книга Откровения. Павла уже не было, Петра не было, Фомы, Матфея, Андрея, оставался один Иоанн. И я думаю, Иоанну самому было достаточно больно видеть на те церкви, которые, возможно, допустили вот этот крен в сторону из-за такой всеобщей церковной демократии. Мы не будем читать о Ефесской церкви, возможно, вы подумали о ней. Да, это проблема. У них не было любви. У них было все, но у них не было любви. Я прочитаю о той церкви, где была любовь, но кое-что другое появилось. Откройте, пожалуйста, Откровение 2 глава с 20 стиха прочитаем. Это эпизод церковной жизни, которая вот подходит к контексту нашего отрывка. Откровение 2.20. Нет, давай, Тёма, 18 стих. Смотрите. «Ангелу Фиатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану». Вот это самая страшная фраза. «Знаю твои дела». Буквально на несколько секунд хочу остановиться. Это то, что я немножечко раньше сказал. Неважно, кто как о церкви говорит. Неважно, какую оценку мы сами себе даем. По количеству людей, по наполняемости, по финансовым сборам, по известности вот здесь в обществе. Неважно. Он говорит, я знаю твои дела. И вот что он знает. Я думаю, в такой церкви многие из нас захотели бы быть. Смотрите. Любовь. У ефесян не было, здесь есть любовь. Люди реально любили друг друга. У них было служение. Центр реабилитации, возможно. Детские дома, возможно. Все, что было в социальной сфере. У них было благовестие. У них было служение. Это не была церковь, знаете, головастиков, которые просто сидели, изучали доктрины. У них была и любовь внутри, и служение, и вера, и терпение, то есть стойкость в трудностях. И то, что последние дела были больше первых. То есть у них был плод видимый. Они хорошо начали, хорошо продолжали. И до этого момента хорошо, видимо, проявляли плоды своего труда, жизни и служения. Вот 20 стих. «Но имею против тебя». В оригинале нет этого слова «немного» или «несколько». Прямо сказано «но имею против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Почему они это допустили? Они удовлетворялись тем, что есть любовь, между нами есть хорошие отношения, есть служение, мы видим плод служения, в терпении народ, в страданиях, и никто из церкви не уходит. И они подумали, этого достаточно. Но это их был вывод, их было решение, но не Божье. Потому что Бог говорит, это мои рабы, это моя церковь, это мои дети, мои правила. Вы не можете переписать его книгу. Вы не можете каким-то образом переопределить то, что Бог определил. Либо иди создай свою церковь, напиши свою книгу, умри, воскресни, вокруг себя сотвори новое какое-то движение, и это будет твоя церковь. Но раз ты оказался в Христовой церкви, все должно быть на условиях главы церкви. И вот посмотрите, вот эта проблема. «Имею против тебя, потому что ты попускаешь, ты попускаешь, ты позволяешь, ты закрываешь глазки твои ради единства, ради комфорта, чтобы не обидеть. Но Христос, это понятно, что не думаю, что в языческом мире называли Иезавелью, в том мире, да, называли детей своих Иезавелью. Это нарицательное имя. Христос, это лжепророчица, дает такое название Иезавель. Возможно, она была за кафедрой, возможно, еще какое-то имело влияние, но она вовлекла не только сестер, но и мужчин. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чем она занималась и что ее ждало, да, вот в этом предупреждении, но сама суть к нашему тексту, что мы не должны удовлетворяться в церкви только лишь тем, что у нас каждые там 5 или 8 лет разделения не происходит. И тогда хорошо, давайте будем хранить этот хрупкий мир, давайте вот так вот. Вы знаете, если нужно будет разделяться каждый год по причине доктринальной, и если будет приходить ересь, и нужно будет, чтобы она уходила, и уводила с собой тех, грубо скажу, адептов сатаны, пусть уходят. Пусть уходят. И я не говорю это с цинизмом, а я говорю именно с тем, о чем Бог ревновал, о чем Павел ревновал. Потому что некоторые еретики чувствуют себя очень комфортно в церквях. А если он еще способен красиво изъяснять мысли, имеет какое-то влияние, имеет множество каких-то преимуществ, ну никто его не сможет переспорить. И церковь под откос. И наоборот, если церковь будет даже небольшой группой людей, но они будут стоять на позициях истины Писания, Божье сердце будет благоволить к этим людям. И Он будет говорить, так как говорил к церкви в Смирне, Филадельфии. Молодцы, так держать. Так держать, не поддавайтесь. Молодцы, будьте стойкими. Так как ты сохранил слово мое, помните? Слово терпения моего, и я тебя сохраню. Вот на чем должна быть церковь. Но мы видим, что уже через 30 лет после апостола Павла большинство церквей, насажденные им, стали рыхлыми. Я думаю, что Тимофей в свое время сражался, но уже после него пошел какой-то откат или какое-то послабление. Итак, друзья, сегодняшняя наша тема, о чем мы говорим, это правильная реакция служителей на вероотступничество. Первое. Что должен был делать Тимофей? Защищать церковь от лжеучений. Защищай церковь от лжеучений. Не просто наблюдая, не просто приходи домой, ударяя себя в голову или в руку, ай-яй-яй, как такое может быть, столько ужасов. Защищай. Вот эта фраза. Внушай братьям. Павел ему рассказал, что будет. И как только ты заметишь какие-то проблемы, мгновенно реагируй. Можно сказать даже по-другому. До того, когда ты их заметишь, знай врага в лицо. Ты должен понимать, что профилактика – это лучше, чем лечение. Согласны? Да. Если ты вооружен, и ты понимаешь, что у церкви есть реальный враг, ты должен братьев наставлять. Я немножечко повторюсь, возвращаясь назад к предыдущим стихам, это начало этой главы. А о чем нужно было бы братьев учить? Законничество – это не путь спасения. Некоторые люди говорят, вот вы законники, вы соблюдаете букву закона. А не совсем верное применение или не совсем верное обвинение. Я для тех, кто не знает, хочу сказать, что проблема законничества, знаете в чем? Не в законе. А то, что закон пытаются взять как инструмент для спасения или использовать их как лестницу на небеса. Бог никогда не предусматривал исполнение 10 заповедей и многих других постановлений для того, чтобы спастись. И то, что мы слышим, да, в нашем собрании достаточно часто, что закон – это результат твоего спасенного сердца, который ты сможешь исполнять. Все. Но не наоборот. И вот об этом Павел говорил. Люди уповали на закон. Люди считали, что закон поможет. А вторая крайность, да, вот этот вот аскетизм, о чем мы говорили, это люди пытались, ну, возможно, самоистязанием своей плоти, ограничением себя от пищи, питья, не вступали в брак, боялись оскверниться, чтобы кому-то не дотронуться. Вот они делали себя какими-то стерильными настолько, чтобы угодить Богу. Не этот вариант, не этот вариант. Они Богу не были угодны, потому что спасение не через дела и не через отсутствие каких-то там дел плохих или хороших. Спасение через Христа. Вот Павел Тимофею говорит, твоя реакция, внушай, учи, абсолютно делай это известным. Не думай, что если только ты один будешь знать, это поможет церкви. Ты это унесешь с собой. Вокруг тебя должны быть братья, вокруг тебя должны быть единомышленники, вокруг тебя должна быть команда верных, посвященных людей, которые вместе с тобой будут сражаться за эту истину. Когда придет какая-то трудность, они рядышком, плечо к плечу станут и будут говорить, да, мы так одинаково верим, и мы будем защищать, и мы готовы платить цену за это, потому что это Христа церковь. Во-вторых, Павел разворачивает вот эту вот камеру вовнутрь Тимофея. Ему нужно было достигать целостности личного характера самого Тимофея. Смотрите, будешь. Или еще одно из прочтений, которое возможно здесь увидеть. Будь добрый служитель. Или... Вот это слово «доброе», оно очень интересное. Благородный, превосходный, красивый. Тот, который соответствует стандартам. Так вот, смотрите, друзья. Если Тимофей учит о ереси кого-то, предупреждает, наставляет, обличает, дисциплинирует, либо наоборот, исправляет, восстанавливает, он должен быть сам внутри целостным человеком. Он не должен быть человеком, который с одной группой говорит на их языке. Он говорит, ну, я вас понимаю, давайте только, вот как некоторые говорят, мы не против иных языков, но говорите дома. Не раздражайте тех, кто ну, не понимает, не использует. А так, ну нормально. Знакомо? Ну, кому-то знакомо, кому-то нет. Мне знакомо. И вот какая-то церковь усредненная. Можешь? Ну, давай ограничимся из-за уважения. Какие тексты? Ну, не оскорбляет тонкую, нежную душу немощных во Христе. Кто ест, тот пусть ест не на соблазн, помните? А вот празднуешь, ну, не празднуй на соблазн другим, давай как-то усреднить это. Но это не пища питье, это доктрины. Это ясное учение. Это то, что должно быть в основе. Люди должны понимать, куда они приходят, во что они верят. И вот Павел говорит Тимофею, будешь добрый служитель. Ты должен им быть красивым, благородным. Работай со своим сердцем. Работай со своим сердцем. Не будь любимчиком публики. Не пытайся понравиться всем. Будь настоящим и целостным человеком, который проповедует Евангелие. 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. 2 Коринфянам, 13:5. Павел вот очень хороший такой сигнал дает для всех верующих. Смотрите, испытывайте сами себя. Верили вы, самих себя исследуйте. Вот это приблизительно то, что он говорит, будешь добрый служитель. Как узнать, что ты угодный Богу служитель? Исследуй свою жизнь. Лучше нас самих и Бога, никто не знает, что у нас, какие процессы в нашей фабрике мыслей и жизни происходят. Пролистайте денечек своей жизни, с чего он начинался. Куда тянутся наши мысли? О чем мы больше всего думаем, переживаем? О чем мы плачем, когда теряем? О чем мы ликуем, когда приобретаем? Если это в горизонтали мирских ценностей, возможно, мы не являемся целостной личностью. Понимаете, я не хочу вызвать у нас искусственное чувство вины, чтобы вот мы с Библией ложились спать, с ней проснулись, идем на работу, вот читаем, да, как Костя Луков, или помните, Спортлото 82, когда вот с этой книжкой «Смертельное убийство» везде читали, и в поезде, и в троллейбусе, и вот на всех остановках. Вот чтобы с Библией вот так вот было, и вы забывали, куда вы едете, съедали чужую там еду в поезде. Вот. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что наша антенна, она должна работать направлена на то, что угодно Богу, на достижение того, что Бог знает наши дела. И Он хочет видеть нас сбалансированной личностью, которую можно было бы назвать «этот человек настоящий». Вот он так верит, он так мыслит, так говорит, так живет. Вот ты будешь добрый служитель. От того, когда ты учишь, то ты должен сам быть в характере такой. Давайте дальше посмотрим. Я эту часть все равно отделил от другой. И хочу сказать, что кроме твоего характера, ты должен быть верным служителем или добрым служителем, благородным служителем. Смотрите, Павел говорит, кого? Иисуса Христа. Ты служитель Иисуса Христа. Почему Павел, ну, подчеркивает это? Разве так непонятно? Раз ты в церкви, значит, ты служитель Иисуса Христа. Возможно, это претензии самого Павла внутри. Я вспоминаю послание Галатам, как апостол Павел начинает писать, когда, кстати, та церковь, она явно, этот поезд движения съехал куда-то в кукурузу и пытался в этой глине колесики проворачиваться, а оно без рельсов не поедет. И Павел пытается вытащить этот поезд. Но это была болезненная операция. Он, братья во Христе, называет, вы глупые, безумные. Кто обольстил вас? Он не лезет за словом в карман. Он понимал, я хочу вас пробудить. Вот этот нашатырный спирт, он под носом у них проводит, чтобы они просто встрепенулись и осознали. Выгляните из окна, куда вы приехали. Посмотрите, как глубоко вы застряли. Так вот, в начале этого послания, что Павел говорит? У людей ли я ныне ищу благоволение? Или Христу угодить стараюсь? Если бы я заискивал перед людьми, если бы мне было интересно то, что они мне могут дать, получить денежку, получить, может быть, не знаю, там, попитать свою гордыньку, да, вот что мне поаплодируют, скажут, Павел, ты такой молодец, то он говорит, я не был бы рабом Христовым. Христос отверг бы меня. Но, Павел говорит, кто проповедует Евангелие криво, ложно, искаженно, вы помните, что он дальше говорит? Простите его, примите его. Он говорит, да будет проклят. Павел, ты серьезно это говоришь? Ты не боишься, что от тебя отвернутся? Люди не поймут, как ты можешь так оскорблять? Да будет проклят. И мы возвращаемся к тому вступление, которое я начинал. Павел знал, маленький дефект, маленькая капля грязи в чистой воде Евангелия замутнит все. Это будет отрава. Люди не попадут на небеса. Вот почему он был преисполнен вот этой вот ревности. Поэтому он Тимофею говорит, будешь добрый служитель Иисуса Христа. Тимофей всегда помни, церковь – это Христа церковь. И она должна жить, работать, функционировать на его условиях. И ты будешь добрым служителем Христа, не рабом людей, не частью мирской системы. А из этого послания или из контекста этих посланий к Тимофею, чуть-чуть попозже мы узнаем, что один из служителей Павла, Димас, друг, ушел. И Павел говорит, возлюбил нынешний век. стал служить другим каким-то ценностям, служа по факту самому себе. Давайте дальше продвигаться. Реагируя на вероотступничество, Тимофей должен был не только наставлять братьев, учить их, или работать со своим характером. Он не только должен осознавать, что он слуга Христов. Он должен был лично также стремиться к духовному возрастанию. Посмотрите, вот эта интересная фраза или слово «питаемый». В греческом языке вот это слово «питаемый», оно имеет продолжительный оттенок того, что не просто утром ты покушал или покормили тебя в собрании в воскресенье, и до следующего воскресенья, как верблюдик, пока твой горбик не подсохнет, ты можешь ходить, трясти им сколько хочешь, и пока ты там не ослабеешь. Питаемый – это всегда питаемый. Чтобы нам понятно было, может быть, в наших терминах, капельница Божьего Слова всегда должна быть в твоей вене. Наркоманы поймут, о чем идет речь. Бывшие наркоманы. У тебя всегда должна быть доза Божьего Слова настолько, и как только его меньше становится, у тебя ломка. Вот почему, да? Религия – опиум для народа. Хочется кушать. И Павел говорит: Тимофей, не думай, что ты только можешь кормить других. Ты сам должен кушать. Что нужно кушать? Питайся словом веры. Да, это Слово Божье. Там нет недостатков, там нет искажений, там нет ничего. Даже если тебе что-то непонятно, кушай. И кушай не то, что тебе нравится, а кушай все, что Бог на стол приготовил. От бытия, если бы Тимофей дожил до Откровения книги, до Откровения. Друзья, это не банальные фразы. Если люди попадают под обольщение, скорее всего, они перестают питаться Словом Божьим. Если люди впадают в грех, они перестают питаться Словом Божьим. Если люди уходят из церкви, они перестают вначале когда-то питаться Словом Божьим. Я не знаю, кто автор достоверно этой фразы. «Мы есть то, что мы едим». Ну, говорят Гиппократ, Конфуций, там многие другие великие люди прошлого. Неважно, кто сказал. Но там очень интересная, вот заложена эта истина. Мы на самом деле то, что мы кушаем. Но он имел в виду физическое. А мы здесь можем сказать духовное. Если мы питаемся суррогатами этого мира, мы будем говорить на языке этого мира. Мы будем мыслить, как этот мир. Этот мир сформирует в нас свои ценности. Мы можем потом сделать присыпку Божьих слов и сказать, что ну это нормально. Это Библия не запрещает. Или здесь не ясно, это твое толкование, а вот так мне удобно. Но если мы сделаем очень такой узкий коридор в своей жизни, и нас будет кормить, влиять на нас пища Слова Божьего, вот это гарантия, то, что никакое ветроучение не сможет заразить нас. Тем более привести в какую-то духовную кому и потом умереть. Питаемый Словом Божьим – это сильный человек. Любая ересь сломает зубы, потому что сам Бог говорил. Это его меч, это его щит, это его доспехи, это все то, что окружает человека. Сегодня мы не общаемся с Богом напрямую. У нас есть его слово. И Павел говорит Тимофею: кушай. Много, достаточно, регулярно, питаемый словом веры. И интересно, смотрите, дальше он говорит, добрым учением. То есть у тебя должно быть ясное, систематическое, доктринальное понимание. От грехопадения до искупления. Вот это все ты должен понимать, которому ты научен. Павел ему объяснял все тексты. Павел ему рассказывал вот множество каких-то, может быть, нюансов, которые в пазлах не могли сложиться в целую картинку. И ободряет Тимофея, говорит, которому ты последовал. Ты молодец. Так держать. То есть, для того, чтобы влиять на церковь, оберегая от вероотступничества, сам будь сильным в характере. Понимай, кому ты служишь. Кто над тобой, кто тебе даст высшую оценку. И питайся словом истины или словом веры и добрым учением. Ну и следующий момент, который должен был быть у Тимофея или у каждого служителя, это способность игнорировать глупость. Способность игнорировать глупость. Это начало 7 стиха. Посмотрите, что Павел говорит. Тебе нужно отвращаться, или еще можно сказать, избегать негодных и бабьих басен. Такое возможно в церкви? Вот слово «негодный», он имеет тоже такой оттенок, который граничит с каким-то нечестием. Там есть элементы искажения, глупости, того, что может извратить как саму доктрину, учение, так и бросить какую-то тень на самого Бога. Я вам приведу пример, чтобы вы понимали, о чем здесь речь идет. Вот в данном случае, да, вот слово «негодный», негодный разговор или негодная болтовня касательно того, что в церкви может бытовать. Вы помните Клайва Льюиса? Ну, слышали такого человека, да? Лично никто его не помнит. Христианский мыслитель, философ, писатель. Я не думаю, что он был пастором или проповедником. Но в очень, скажем, известных христианских кругах. Вот однажды у него спросили. Знаю, что у него есть всегда четкие ответы на самые сложные вопросы. Может быть, вы когда-то сами оказались в неловком таком положении, когда вам задали вопрос. Может ли всемогущий Бог сотворить такой камень, который не смог бы сам поднять? Угу. Смотрите, что здесь в центре. Бог. Все остальное вокруг Бога просто путаница. Может ли Бог то, что Он не может? Вот что ответил Клайв Льюис. Бог может все, кроме вашей чепухи. Он просто проигнорировал это. Он не стал ввязываться. Он не стал объяснять каких-то там других вещей. Он это мастерски. И вот касательно Бога, доктрин, каких-то сфер, куда мы пытаемся где-то за облака вникнуть, вот это негодные разговоры. И здесь как бы косвенно Павел Тимофею говорит, Тимофей, будь мудрым, научись игнорировать глупости, избавляйся или избегай от лишних разговоров, которые не несут никакого назидания, никакой пользы, никакого смысла, но уводят в сторону, и ты просто теряешь свой какой-то ресурс, время и силы. Но в наше время сказали бы, ну, невоспитанно было бы. Человек хочет пообщаться на какие-то темы, а ему говорят, я не хочу, не имеет смысла. Вот здесь нужно быть мудрым, чтобы отделять то, о чем нужно говорить, а то, о чем не нужно. Поэтому он говорит, отвращайся. То есть убегай, просто игнорируй, не вовлекайся в это. И дальше интересно. Ну, я не думаю, что там бабушки оскорбятся, но он говорит, бабьих басен, это буквально бабьих, пожилых женщин. И басни, в оригинале сказано мифы. Я достоверно не знаю, какие там мифы того времени были распространены, но они могли иметь тенденцию как внебиблейские источники, влиять на формирование жизни людей внутри церкви. Но нужно признать, что женщины более говорливые, чем мужчины. Особенно бабушки, которые прожили достаточно долго, им есть о чем поговорить. Если еще память у них, скажем, на месте, они вспоминают, а к духовным каким-то ценностям можно приплести столько, что голова ходором ходит. Я помню, когда мама моя начала ходить в церковь, баптистскую церковь, вот, у нее переплетено было вот то, что она слышала в собрании и немножко в православии, в народном таком веровании. Вот. И когда, допустим, там был какой-то пасхальный праздник или какие-то другие, ну, кстати, насчет Пасхи, вот, я говорю, что это за праздник? Ну, понятно, там вот вся атрибутика на столе – это одно, а суть, смысл. Это ж не то, что там булочник умер, да, или там какой-то там скотовод, или там птицевод, что там хлеб и яйца, и вот, что это? Ну, вот она говорит, ну, это Сын Божий воскрес, его убили. И вот там мама его, Мария, жарила рыбу, и ей сказали, вот, твой Сын воскрес. Она говорит, да ладно, воскрес. Я поверю, если только рыба вот эта ожила бы здесь на сковороде. И рыба вдруг начала вот, ожила, уже пожаренная, там, выпотрошенная все. Вот так, сынок. Вот я думаю, это из разряда бабьих басен. Да, Христос воскрес. Это факт. А все эти истории, они привнесены. И если это не останавливать, то в церкви будут свидетельства на эту тему. И будут впечатлять людей. Вот это да, это мощно. Да, есть то, что явно мы скажем, ну где здесь написано так? Но люди могут говорить субъективно. Мне снилось. Мне был голос Божий. Мне Бог проговорил. Или обстоятельства какого-то рода вот можно объяснить так. Да, Бог над всем. Бог все может и во сне что-то показать, и что-то каким-то образом, может быть, мысль какая-то прийти, и может быть, спущено колесо вдруг накачаться, или там на пустом баке проехать и сказать «да». Но если это становится доктриной, учением, что езжай, брат, даже на пустом баке там 1000 километров проедешь, вот я же ездил, и вот так вот, по вере твоей. Это вот опасный путь. И Тимофей должен был быть на страже. Потому что с маленьких таких искажений начинается огромное отступничество. Верный служитель должен верно или правильно реагировать на вероотступничество. Ну и последнее, друзья. Вторая часть 7 стиха и 8 стих. Павел говорит, ты должен быть благочестивым, достигать благочестия. Смотрите, оно все замыкается вместе. Ты не можешь быть благочестивым, если в тебе нет характера целостного. Если ты сам не пребываешь в слове, если ты других не наставляешь, если ты не можешь отделить просто пустую болтовню и бабьи басни от истины. Кто ты? Конферансье, который отработал свое положенное время, попрощался со всеми и ушел. Нет. Ты должен быть верным служителем, правильно реагирующим на вероотступничество. И вот о чем здесь Павел говорит. Достигай благочестия, будь благочестивым. Он сравнивает две вещи, да, что благочестие на все полезно для жизни настоящей и будущей. Кстати, вот вам еще одна доктрина вытекающая. Наша жизнь настоящая закончится и будет будущая жизнь. Так вот, благочестие, может быть, дам кратенькое определение. Что такое благочестие? Скорее, это внешнее выражение почтения Богу. Если праведность и святость личного характера, целостность касается тебя самого, кто ты внутри, то твое благочестие, оно проявляется снаружи. И вот Павел говорит, вот этим занимайся, чтобы люди видели, что ты благочестивый человек. Некоторые комментаторы говорят, что Павел как будто бы говорит, не ходи в спортзал, телесные упражнения мало полезны. То есть не занимайся спортом. Я не думаю, что он вообще об этом говорит. В контексте телесные упражнения – это истязание плоти. Это вот аскетизм. Иногда нужно попоститься, это полезно. Но мало полезно. Оно не связано с благочестием. Иногда нужно ограничивать себя от тех или иных прелестей этого мира. Оно полезно, но мало полезно. Оно не такое, как благочестие, потому что оно имеет временный эффект. Эффект здесь, на земле. Благочестие на все полезно. Оно имеет влияние на жизнь здесь и там, в вечности. Хочу прочитать один отрывок, чтобы мы понимали, как благочестие касается нашей веры, жизни, выраженной снаружи. 2 Петра. Второе послание Петра, 1 глава. С 5 стиха давайте прочитаем. Здесь Петр обращается не лично к какому-то ученику своему, там Силуану или Марку, но он ко всем верующим говорит, смотрите, то вы, прилагая к всему все старание, ну, я не буду возвращаться к чему тому раньше сказано, смотрите, вот наша мысль, покажите в вере вашей. Очень интересно. Вы не можете просто говорить, что вы веруете. Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание или самообладание, воздержание и терпение, в терпении, смотрите, благочестие. Благочестие, братолюбие – это высшая степень и замыкает братолюбие, любовь. Вот приблизительно Павел говорит Тимофею то же самое. Тимофей, пусть то, чему ты учишь, кем ты являешься, прояви это в благочестии, покажи свою веру. Будь примером для паствы своей, будь примером для друзей своих, будь примером в церкви своей, чтобы люди понимали, что ты Божий слуга, ты Христов ученик. Если бы все поколения от Тимофея и многих других были посвящены этому, в массе своей церкви были бы сильными церквями. В массе своей люди, приходящие в церковь, слышали бы о Христе. Они бы не слушали бабьих басен. Они бы не слушали разных глупых каких-то споров или разных каких-то историй, которые ничего не имеют с душой или жизнью человека, с прощением грехов. Просто приходили, чтобы послушать что-то интересненькое. Нам нужен этот хлеб. Нам нужно его кушать. Нам нужно понимать замысел. Я хочу, перед тем, когда мы помолимся, друзья, обратиться ко всем нам. То, с чего, возможно, я начинал, и хочу закончить. Где вы будете, когда вы умрете? Что вы скажете Богу о своей жизни? Одна группа верующих. Что вы скажете? На каком основании он должен простить, пустить, разрешить быть в царстве его? Вот подумайте быстро. Я бросил пить, курить, ругаться. Я бросил там красть и воровать, да, и там, может быть, какие-то плохие дела делать, в церковь ходить. Был крещенный, иногда помогал кому-то. Недостаточно. Вот это путь законничества. Относительно неверующих людей такого вопроса не будет. Стой здесь, и я буду задавать тебе вопросы, почему ты жил так, как ты жил. Вот пред лицо твое вывешен весь список твоих злых дел, скверного твоего характера, мерзкого образа жизни, всякой подлости и нечисти, которую ты скрывал, а, возможно, открыто утверждал. Вот тебе твой приговор. Ты навеки осужден. Но доколе мы живы и слышим Божий призыв, мы должны понимать Евангелие. Друзья, без Христа мы, потомки Адама и Евы, подвержены проклятию. Что бы вы о себе ни думали, что вы благородный, хороший, вы лучше вашего соседа, жены, мужа, друзей, там, кого угодно. Молодцы, целуйте себя в зеркало и говорите, что вы самый лучший в мире человек. Не поможет. Бог ставит диагноз. Все согрешили и лишены славы Божьей. И возмездие за грех – смерть. Не верите? Кто не верит? Убедитесь. Но, доколе Бог дает жизнь, Его забота о том, чтобы вы в ад не попали. Он желает, чтобы вы услышали, что у Него есть лекарство. Он пришел в наш мир, чтобы взять на себя наши грехи и беззакония, чтобы понести Божий гнев на себе, чтобы защитить всякого, кто уверует в Иисуса Христа. И он будет спасен, он будет прощен, он будет принят, он будет запечатлен Духом Святым, он станет чадом Божьим. И тогда, в судный день, когда, если Бог скажет, почему я тебя должен пустить, вы найдете ту личность, которая ярче всех сияет. И скажете, Он спас меня. Благодаря Ему. Другого ответа не может быть. И не должно быть. Все остальное, это было бы просто оскорбление, насмешка над тем, что Бог сделал. Чтобы мы себе хоть что-нибудь приписали. Он и только Он. Друзья, если вы не во Христе, если вы продолжаете дрейфовать в этом мире, и вам кажется, что Бог не вмешивается в вашу жизнь, Ему нравится то, как вы живете, вы в опасном состоянии. Кто-то вам эту анестезию сюда вот зарядил, и вы перестали чувствовать, как вот те еретики, лжеучителя, да, которые были сожжены в совести своей, они потеряли всякую чувствительность к адекватности, к той реальности, в которой жили. Нужен Христос, пробудитесь, проснитесь. Не утешайте себя тем, что вы в церковь приходите. Не утешайте себя ничем другим. Если вы не сокрушались перед Христом в ваших грехах, все мимо. Да, этот текст немножко не об этом. Но это часть краеугольного камня Евангелия, которое мы с вами находим в Слове Божьем. Спасены будут все, кто в ковчеге Христа. И не просто запрыгнули, а именно им помещены. Можно физически находиться здесь, но реально душа за пределами церкви. Вот почему исследуйте себя, проверяйте себя. Если вы говорите, что вы верующий, покажите в вере вашей, покажите благочестие, покажите братолюбие, покажите любовь. Это то, что будет проявляться. Пролистайте, снова повторюсь, свою жизнь. Пребывайте в Слове Божьем. Богу не надо видеть нас, что мы сидим, читаем. Это Его Слово для нас. Это нам надо. Если этого нет, вы в опасности. Если вы не понимаете замысел Евангелия, вот это доброго учения, и не следуете ему, вы в опасности. Вы реально не спасены. Но когда есть жизнь, ее невозможно спрятать. Она будет. Будет проявляться. В естественном желании и стремлении иметь общение с тем, кто спас. С тем, кто благ. С тем, кто милостив. С тем, кто вечно милосерден, сострадателен, человеколюбив. Наш Искупитель Христос. Как сердца людей тянутся друг к другу, как детей к родителям. Так сердца спасенных тянутся к своему небесному Отцу. Пусть мир не похитит вас, то, что мы слышали. Пусть он не сделает, если вы верующие, вас бесполезными, чтобы вы перестали быть чем-то таким, знаете, мощным орудием в руках Божьих. Но наоборот, будьте сильными, чтобы каждый из верующих спасенных людей был на защите чистоты церкви. Ревнуйте о чистоте церкви. Вот теми принципами, которые здесь изложены. Потому что это духовная война. И в духовной войне возможно победить только духовными средствами. Вот почему Бог созидает в каждом из нас по крупицам вот эти вот сильные качества верных христиан, которые смогут пройти весь этот путь. и передадим эстафету молодому поколению. Вот почему мы учим здесь. Честно говоря, в этом вопросе я немножечко пессимист, глядя на наше современное поколение, которое в церкви, что они хотя бы близко к нашему уровню подойдут, и оно будет для них каким-то ценным, хотя бы приблизительно таким, что они могли бы утверждать из-за кафедры. Как-то рыхловато все. Не знаю, может, я ошибаюсь, переубедите меня. Но это мое субъективное наблюдение. Будет тот день. Будет славный день встречи. Друзья, мы готовимся к этому. Поэтому берегитесь вероотступничества. Берегитесь вероотступников, лукавых, лицемерных, искусственных, ненастоящих, те, которые могут оказаться в руках сатаны. Не поддавайтесь, укрепляйте себя в вере и будьте благословением для других людей. Я понимаю, что в церкви всегда есть смешанные группы, верующие и неверующие, зрелые и незрелые, растущие, быстро, адекватно, духовно и нерастущие. Поэтому я не знаю, как все это упорядочить, это Господня церковь, каждое сердце, которое есть в церкви, Он знает. Но пусть Слово Божие будет для нас вызовом, тем, что мы должны подтягиваться к тому, от чего мы отстаем, исправлять там, где криво, освещать там, где грязно, утверждать там, где рыхло, и держать там, где твердо, непоколебимо. Все во всем, то, что я наговорил, пусть будет для вас полезно тем, что вы услышали для своего сердца. Пусть все человеческое вы забудете, но Божье, то, что было сказано, и Слово Его будет для вашего разума, для ваших сердец, для спасения наших душ. Во имя Его, для Его славы, для нашей радости. Помолимся. Отец наш, во имя Господа Иисуса Христа, мы приходим к Тебе, к престолу благодати, и знаем, что теперь этот доступ открыт. Вот эта завеса, которая отделяла грешных людей от святого Бога, сегодня открыта. Нет препятствий, нет барьеров. Благодарим Тебя, Господи, за эту простоту, возможность приходить к Тебе. И мы знаем, что Ты сегодня среди нас, незримо присутствуешь. Ты видишь каждого, кто пришел, и Ты знаешь о каждом, кто здесь. Ты знаешь жизнь от начала и до конца. Ты знаешь, кто чем живет, и кто как живет, и кто ради чего живет. Наша молитва к Тебе, Отец, чтобы Ты упорядочил наши сердца силой благодати Духа Святого ко спасению наших душ. Мы объективно осознаем, что дни наши быстро летят. Более того, мы осознаем, что наши дни могут прекратиться раньше, чем мы ожидаем. И тогда наступит настоящая реальность. Тогда наступит то состояние, когда никто из живших на земле не сможет вернуться сюда и изменить что-либо. Это касается тех людей, кто не во Христе. Помилуй их, Господи. Открой их духовные уши, глаза, сердце. Излей на них Твое милосердие, Твою любовь и Твою силу спасения. Никто из нас не может возродить и спасти друг друга. Тем более сам духовно мертвый не может спасти себя самого и оживить себя самого. У Тебя сила. Благослови, Господи, всех, кто слышит Слово Твое, чтобы уверовали в Евангелие, уверовали в Господа Иисуса Христа, приняли Его всем сердцем, раскаялись в своих грехах и беззакониях, и получили прощение грехов и жребий со всеми освященными. Молюсь о моих братьях и сестрах во Христе, о детях Твоих, чтобы их жизнь была благочестивой жизнью, жизнью благоухания, отображения того, что Ты посетил, и Ты живешь, и Ты умножаешь эту жизнь. Чтобы каждый из нас жил не для себя, но для Тебя, умершего и воскресшего для нас. Чтобы вся наша жизнь, все, что Ты дал нам, наше имущество, время, здоровье, силы, все, что у нас есть, Господи, чтобы мы учились посвящать Тебе, вкладывать в драгоценности Царствия Небесного. Будь милостив, Господи, к нам. Защити нашу церковь от ереси, от разделений, от всего того, что может причинить боль. Если Ты это допускаешь, Господи, то это для Твоей славы и для здоровья церкви. Но научи нас всех быть духовно здоровыми, и служителей церкви, и всех остальных, кто не несет служения, чтобы во свете Твоем, питаясь Словом Твоим, мы вместе были сильной церковью, прославляющей Тебя. Благодарим Тебя, Господи, за Твою милость к нам, что так много лет Ты нас хранишь. И мы знаем, что Ты будешь хранить нас во все дни жизни нашей, потому что Ты верный. Без Тебя мы никто и ничто. Ни одной секунды не сможем прожить. Но когда Ты в нас, мы не боимся никого и ничего, потому что Ты Царь на небе и на земле. Излей Твою милость на нас, прости нам грехи наши, помилуй нас за наше несовершенство, за слабый рост, за медленный рост, за неадекватное послушание, за несовершенное служение. Много грехов у нас, недостатков, Господи, и мы это осознаем. Нуждаемся в ходатайстве Христа, нуждаемся в Его посредничестве, в Его праведности, в Его благости, в ходатайстве Духа Святого. И мы счастливы, что Ты в нас, и мы в Тебе. И благодарим Тебя, Господи, что Ты приближаешь дни наши к этой славной встрече, когда мы увидим Тебя, будем с Тобой поклоняться, служить и славить. Ты достоин. Честь Тебе и хвала. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.